алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа». В студии «Радио Свобода» Мельбек Вачигаев. Гостем очередной передачи стал доцент политологии в Американском университете Южного Иллинойса Валерий Цуцати. И мы продолжаем серию передач о политике России и отношении западного мира к Северному Кавказу в контексте войны в Украине. Валерий Цуцати – уроженец Северной Осетии. Он получил степень бакалавра истории Северо-Осетинского государственного университета и позже в Соединенных Штатах степень магистра государственной политики в университете Мэриленда. В 2017 году Валерий получает степень бакалавра политологии в университете штата Аризона. С 2009 года он систематически освещает события на Северном Кавказе для базирующегося в Вашингтоне научно-исследовательского и аналитического центра Jamestown Foundation. В настоящее время работает в качестве приглашенного доцента политологии в Университете Южного Иллинойса. Его исследовательские интересы охватывают этнические и религиозные конфликты, политическое насилие, эволюция России и стран Евразии. Его работы публикуются в крупнейших журналах мира. Уважаемый Валерий, по вашему мнению, кто стоит за тем, что происходит сегодня в области межнациональной розни на Северном Кавказе? Кроме как российского вектора, можно ли говорить о каких-то веяниях других стран мира именно в этой области, в этой проблеме, касательно именно межнациональной розни? Нет ли здесь какого-либо влияния западных стран или каких-либо других стран, кроме самой России?
Да, хороший вопрос, Мэрбек. Но, на мой взгляд, есть много внутренних противоречий. Когда люди живут, соседствуют друг с другом, то возникают всякие противоречия. Конечно, это нормально. Что ненормально, это то, что нет хороших механизмов вот, разрешения этих противоречий. К сожалению. Поэтому эти противоречия на Кавказе, они накапливаются и иногда выливаются в конфликтные ситуации. Да? Поэтому я полагаю, что много внутренних противоречий. Иногда эти противоречия используются внешними игроками. Ну, внешними как внешние? Россия, Москва – это как бы внешний игрок с одной стороны, да? А с другой стороны, Северный Кавказ является частью Российской Федерации, поэтому и внешним игроком его в каком-то смысле можно и не называть. Да? Как правило, Россия начинает разыгрывать какие-то межнациональные карты, какие-то такие вещи, когда власть в Москве шатается или грозит какая-то опасность на Северном Кавказе. Вот в такие моменты в России, в Москве, возникает соблазн использовать местные противоречия в своих интересах. Я бы не сказал, что какие-то другие игроки за пределами России могут какие-то серьезные вещи сделать на Северном Кавказе. Просто мне таких фактов неизвестно, хотя в Москве очень любят поговорить о том, что вот есть какие-то внешние силы, которые там используют местные противоречия и все такое. Я считаю, что за пределами России очень мало, во-первых, специалистов по Северному Кавказу. Во-вторых, специалисты очень слабо представляют себе, что происходит реально на месте. И в-третьих, у них нет такого доступа к региону, чтобы они там прям заворачивали какие-то серьезные действия. Поэтому, если там два основных фактора, это местные противоречия, которые существуют, их нельзя отрицать. Они есть, они есть в любом обществе. И второе – это Москва, центральное правительство. В какие-то моменты своей истории они решают задействовать карту межнациональных противоречий на Северном Кавказе. Вот эти два основных фактора. И, как я уже повторил, к сожалению, на сегодняшний день нет механизма разрешения вот этих противоречий на Северном Кавказе в силу ряда причин.
Я думаю, что вопрос был связан с тем, что бывший американский дипломатический служащий, который сегодня живет в России, который рассказывал о том, что обе чеченские войны были спланированы ЦРУ, то есть получалось, что чуть ли не все, что происходит на Северном Кавказе, это делается под крышей ЦРУ.
Да, ну, я думаю, что на самом деле очень смешно, когда за всеми происходящими видят какую-то руку там Запада и там еще чего-то. Проблема в том, что есть какие-то исторические факты, да, которые мы знаем, да, которые общеизвестны. Сталин депортировал чеченцев и ингушей в 1944 году. Депортировал. Из-за этого люди погибли, погибли. А когда они вернулись, часто в их города были заселены другие люди, да, другие народы. Грозный фактически был русским городом долгое время. Ну, это как бы была дискриминация по национальному признаку в советское время. Откровенная дискриминация. Так что вот это все, ну, вот эти все проблемы же накапливать, да, причем тут ЦРУ. Это как бы внутренние проблемы Советского Союза, а потом Российской Федерации. И сваливать это на какой-то ЦРУ или еще на кого-то, ну, это несерьезно. Вообще нет каких-то, да, в мире всесильных спецслужб, которые могут делать все, что угодно. Ну, возьмем тоже ЦРУ, да. Но если ЦРУ такое всесильное, да, то почему ЦРУ, допустим, хотя она пыталась, мы знаем, пыталась сместить руководство Кубы, да, под боком Соединенных Штатов, да. И вот вся Америка со всей ее мощью ничего не смогла сделать против режима Кастро, да, до сих пор. Как она на этом фоне, они могли там развязать какую-то войну на далеком Кавказе? Если они не могут делать такую сравнительно вроде простую вещь, как смена режима Кастро здесь под боком США. Поэтому, мне кажется, ну, во-первых, этот американец, видимо, явно льет воду на мельницу российской пропагандистской машины, которая традиционно заливает все внутренние проблемы на каких-то внешних врагов. Опять же, это не чисто российская пропаганда, это и другие режимы так часто поступают. Они пытаются таким образом сделать так, чтобы вот внутренняя аудитория была монолитна, да, чтобы вот все, кто отклонялись от какой-то линии официальной, чтобы они все автоматически причислялись к врагам и так далее и тому подобное. То есть это не выдерживает никакого.
Уважаемый Валера, вы не первый год знакомы с проблемами черкесского вопроса. Соответственно, наши слушатели задают вам вопрос, что нужно сделать, чтобы заинтересовать западный мир и способствовать разрешению черкесского вопроса. То есть имеется в виду весь комплекс проблемы, то есть признание геноцида черкесов, предоставить черкесам право на возвращение на свою историческую родину и восстановление как таковой самой государственности Черкесии. Что вы скажете по этому поводу нашим слушателям?
Да, хороший вопрос, но очень сложный. Да, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Если бы я его знал, я бы точно ответил. Да? Но я могу своими соображениями поделиться. Например, как правило, западные страны – это страны, которые придерживаются статуса кво. То есть они их устраивают нынешнее состояние вещей в мире, в общем и целом. То есть они не намерены резко что-то менять. Да? И это видно по войне в Украине тоже. Да? То есть западная помощь Украине, она идет, но она не такого масштаба, чтобы Украина быстро перешла в контрнаступление и вытеснила российские войска со своей территории. Запад устраивает то состояние вещей, которое в настоящее время мы наблюдаем. Почему? Потому что, в принципе, для Запада это хорошее состояние вещей, и поэтому они не будут идти на обострение отношений с Россией из-за Черкесии или из-за какой-то другой территории. И для того, чтобы нам это понять, достаточно посмотреть на опыт двух русско-чеченских войн, да, и как было пробовало отношение Запада к войнам. То есть они, конечно, на Западе им не нравилось, а война, кровопролитие, все такое. Но они, по большому счету, не пошли на серьезное обострение отношений с Российской Федерацией. И я думаю, что в Черкесии тоже примерно такое же отношение будет. Но при всем при этом, если, конечно, в России дела пойдут криво, да, то есть если будет своего рода второй распад Российской Федерации, да, как в свое время распад Советского Союза, тогда другое дело. Очень часто мировые державы, они просто соглашаются с тем, что происходит де-факто. Ну, исходя из того, что, казалось бы, все решают мировые державы, все решают, что произойдет в России, исходя из этого, казалось бы, можно заключить, что черкесам можно ничего не делать, и как бы, ну, ожидать с моря погоды. Да? Черкесы, они уже занимаются чем-то, а именно они организуют массовые мероприятия, те солидарности. И мне кажется, очень важно продолжать создавать такие массовые мероприятия солидарности. Вот акция, допустим, флага, черкесского флага, которая происходит ежегодно. Да? Есть другие массовые мероприятия. И я бы сказал, что нужно какие-то инновации в этой области делать. То есть не каждый год одно и то же проводить. Хотя это тоже может быть как с какими-то новыми идеями мирных массовых акций. Ну, допустим, все мы, наверное, помним, или многие из нас из того времени помнят, что Балтийские страны провели еще до распада СССР, они создали вот эту живую цепь, да, со многими тысячами людей, они участвовали практически все население тех Балтийских стран, они создали вот эту живую цепь, да, многокилометровую. Это одна, допустим, такая массовая мирная акция. И мне кажется, на Кавказе, и это касается не только черкесов, мне кажется, остальных тоже, больше заниматься надо именно мирными массовыми акциями. И история показывает, что мирный протест, мирные акции, они являются наиболее действенными мерами в борьбе за свои права.
Уважаемый Валерий, именно национальные меньшинства России больше всех говорят о мобилизации на Северном Кавказе. В чем причина такой обеспокоенности у национальных меньшинств, по вашему мнению? Дело в том, что наши слушатели исходят из того, что больше погибают и больше отправляют на войну исключительно национальных меньшинств, хотя мы понимаем, что на самом деле это не так. В чем причина такого болезненного отношения у нацменов именно к призыву, к мобилизации и самой войне в Украине? Есть ли здесь такого рода перекос, скажем так, в сторону национальных меньшинств?
Ну, я не знаю, у меня нет таких данных, что люди на Кавказе обеспокоены мобилизацией больше, чем люди, скажем так, центральной России. Я не знаю, может быть, это так. Но я помню, что прошлым летом в результате опроса оказалось, что в среднем люди в Северокавказском федеральном округе они меньше поддерживали войну в Украине, чем остальные федеральные округа в Российской Федерации. Это было. Это было прошлым летом. Такой опрос проходил, и результаты были опубликованы в российской же прессе. Так что в среднем я полагаю, что на Кавказе люди еще меньше понимают эту войну, зачем, за что она идет, за какие такие ценности, с кем и все такое. То есть люди на Кавказе, мне кажется, немного меньше подвержены российской пропаганде, чем остальные в России. Немного меньше. Трудно сказать именно почему, но я думаю, это связано, скорее всего, с тем, что информацию, которую получают люди на Кавказе, она часто происходит не из средств массовой информации России, а из каких-то других источников. Да? То есть люди немного меньше, может, смотрят телевизор российский и больше общаются друг с другом.
На фоне того, что сегодня уже прошло уже полтора года, как началась война в Украине, как вы считаете, наши слушатели интересуют, есть ли для кого-то угроза, то есть кто-то не выложился на все 100%, и Москва может принять в отношении них меры, которые приведут к отставке того или иного главы республики или области или края? Как вы считаете, есть ли сегодня такого рода угроза для определенного руководителя той или иной республики на Северном Кавказе?
Ну, я не знаю, насколько именно они выполнили свои обязательства. Дело в том, что мобилизация идет скрыто, как известно, и там результаты ее до конца непонятны. Поэтому мы не знаем всех этих цифр, и поэтому может оказаться так, что некоторые главы регионов на Северном Кавказе, они окажутся в таком, в черном списке, да, у Путина, возможно. Но в среднем никто из глав регионов России, и включая северокавказских глав регионов, никто против войны не выступает. Все как бы соглашаются с этой войной, и поэтому я не вижу для них каких-то особых проблем. В то время, когда проходят военные действия в Украине и в результате нападения России на Украину, я думаю, что Путин постарается держать ситуацию стабильной более-менее. Если глава региона явно как-то не напортачил, то и его, я думаю, будут стараться держать на месте, и ничего с ними не случится. Многое будет зависеть от того, насколько успешно или неуспешно для России будет проходить война в Украине.
В студии радио «Свобода» Мельбек Вачигаев и вместе с моим гостем, доцентом политологии в Американском университете Южного Иллинойса Валерием Дзуцати, продолжаем серию передач о политике России и отношении западного мира к Северному Кавказу в контексте войны в Украине. Уважаемый Валерий, когда северокавказцы говорят о том, что вот почему нас не поддерживают в Соединенных Штатах, на Западе, имея в виду европейские страны, многие даже не понимают, что в Соединенных Штатах, в общем-то, даже не знают об этом регионе, потому что для них регион Кавказ, они имеют в виду, безусловно, Азербайджан, Армению и Грузию, безусловно. И что такое Северный Кавказ, в общем-то, нужно людям объяснять. На этом фоне есть ли вообще какая-то гарантия того, что Соединенные Штаты могли бы поддержать тот или иной народ в случае, если примут решение самоопределиться, то есть выйти из состава Российской Федерации. Насколько это реально?
Да, хороший вопрос. Ну, мне неизвестно о том, чтобы Соединенные Штаты как-то имели какую-то серьезную политику в отношении Северного Кавказа. Насколько я понимаю, все внимание в Соединенных Штатах сосредоточено на Украине, на вопросе войны, нападения России на Украину. И поэтому Северный Кавказ является таким второстепенным или даже третьестепенным вопросом в политике США по отношению к России. Но опять же, как я сказал, мировые державы очень часто просто оформляют то, что уже произошло. То есть, если бы, допустим, Российская Федерация завтра распалась, да, на составные части, да, на несколько там государств или что-то в этом роде, то Соединенные Штаты сказали бы, ну, хорошо, окей, вроде есть там какое-то государство, такое-то, ну, хорошо, признаем, ладно. Но вот чтобы активно к этому продвигать, что-то там для этого делать, да, такого в Соединенных Штатах нет, насколько мне известно. Нет такой политики, нет заявлений, нет об этом практически ничего. И поэтому, как бы, если бы, грубо говоря, если бы какая-то республика завтра на ровном месте восстала, и там началась бы война или там что-то еще, то вот я не думаю, что она получила бы какую-то серьезную поддержку из-за рубежа, и в частности из США. Мне кажется, что такого бы не было. Ну, на данный момент речь об этом и не идет, насколько я понимаю.
Уважаемый Валерий, почему так активен лозунг деколонизации среди малых народов? И, если я не ошибаюсь, его пиком стал именно тот момент, когда началась война в Украине. То есть с момента начала военных действий мы все больше и активнее слышим этот термин, лозунг деколонизации среди малых народов. При этом мало кто, в общем-то, понимает, что такое деколонизация. И здесь слушатели спрашивают, почему сегодня этот лозунг вышел на передний фланг.
Почему о деколонизации России заговорили именно после того, как Россия напала на Украину? Основной тут ответ заключается в том, что Россия напала на Украину, и очень скоро стало ясно, что вот эта война в Украине, она ведется фактически за колонию. То есть Россия рассматривает Украину как свою колонию, да, этнически близкую к русским, да, украинцы этнически близкие, да, там, и так далее, и тому подобное, но все же это именно очень похоже на именно колониальную войну, которую надо выиграть, заселить там переселенцами из внутренних районов России и как-то трансформировать Украину в такую русскую, как бы, губернию. В связи с этим стали обращать внимание на, собственно, российскую территорию, на другие регионы России. Очень скоро стало ясно, что большинство историков на Западе, большинство русистов на Западе, они игнорировали долгое время колониальную сущность России. Особенно начиная после 1917 года, когда произошла революция, коммунисты пришли к власти и провозгласили равенство всех народов бывшей Российской империи и так далее и тому подобное. И многое сделали для того, чтобы такое равенство появилось. Да? То есть были какие-то акции, да, какие-то серьезные шаги. Допустим, сословное деление было отменено в Российской империи. Туземцев не стало, как бы вот этой категории туземцев и так далее и тому подобное. Но дискриминация по национальному признаку, конечно, сохранилась во времена СССР. Да? Ну, допустим, общеизвестно, там были квоты на, во всяких там институтах для евреев. Да? Допустим, это довольно известная вещь. Там больше какого-то определенного количества евреев нельзя было принимать на тот или иной факультет, престижные вузы СССР. Были прямые запреты для некоторых национальностей. В Россию стали обращать внимание как именно гигантскую колониальную империю. И оказалось, что, в принципе, если сравнить Россию с другими европейскими колониальными империями, то она очень-очень похожа на них. Разница только заключается в том, что вместо того, чтобы захватывать колонии за морями, да, за морские территории, вместо этого Россия захватывала эти колонии на континенте. Да? То есть это была континентальная империя и сохраняет во многом вот эти черты такой колониальной континентальной империи. Поэтому в научной среде очень сильно распространился вот этот призыв к тому, чтобы ученые стали вскрывать вот эту колониальную сущность Российской империи, современной России, и как бы изучать вот это явление. Россия еще, помимо всего прочего, является интересным регионом в том смысле, что в отличие от остальных колониальных империй, да, европейских прежде всего, Россия все еще не признает колониальных захватов. То есть, если послушать официальных лиц, то Россия никогда ни на кого не нападала. При этом магическим образом почему-то ее территория все расширялась и расширялась. Все почему-то хотели войти в состав России добровольно, хотя нигде в мире такого не было. Почему-то только в России все хотели добровольно войти. И при этом, если мы посмотрим, конечно, на российских историков XIX века, то там, в принципе, они довольно открыто говорили о захватах территорий, в частности, о захватах северокавказских территорий, об уничтожении черкесов, других горцев. Потому что в XIX веке колониальные захваты были нормой, в принципе, и в Европе, и в других частях света. А в 20 веке они перестали быть такой нормой. Да? И вместо того, чтобы открыто признавать колониальные захваты, российская историография поменяла окраску и стала продвигать какие-то другие теории, да, альтернативные, там, добровольное вхождение в состав России, то ли еще что-то в этом роде. Но проблема с этим заключается в том, что, во-первых, это неправда. Во-вторых, очень многие за рубежом специалисты, историки, они тоже, что называется, приняли вот эти теории на веру, да, и они просто слепо повторяли вот эти догмы российской историографии, которые являются неправдой.
Уважаемый Валерий, на примере бывшей Горской республики 1917, ну, как сама Горская республика была провозглашена в 18-м, до этого это был Союз горцев Северного Кавказа, как мы знаем, на примере именно этой республики, этого периода, насколько она сегодня реальна для применения как варианта для будущего союза Федерации и Конфедерации Северокавказских республик?
Опыт существования Горской республики, мне кажется, нужно изучать, о нем должны знать больше на Северном Кавказе, потому что до сих пор этот период, он очень слабо освещен, и очень часто очень многие вещи опущены или перевраны, к сожалению. Один большой как бы фактор, который различает вот нынешнее состояние вещей от того, что было 100 лет назад, в 17 году, это то, что за последние 100 лет или около того на Северном Кавказе сформировались разные республики. Да? То есть они были сформированы, понятно, из центра. И вот республики стали жить в этих... Каждая национальность, да, но за исключением Дагестана, где очень много разных национальностей, имеет свою республику, хотя есть двойные, да, республики, такие как Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. И в отличие от того, что было до 17 года. Да? До 17 года не было отдельных республик, да, у Чечни, у Ингушетии, у Северной Осетии и так далее. Да? Не было таких республик. И поэтому логично было создавать какую-то общую горскую республику тогда. А сейчас, на данный момент, да, если, допустим, как мы говорили, да, если дойдет дело до распада Российской Федерации, то создавать общую горскую республику будет очень сложно, потому что вот эти все структуры, они рассчитаны уже на отдельные республики. И поэтому создавать что-то одно общее будет сложно, скажем так. Я не говорю, что это невозможно, но вот это есть такое препятствие, что они вот созданы структуры такие, и как бы непонятно, как их объединять. Хотя есть, конечно, вы можете сказать, что есть Северокавказский федеральный округ, который объединяет все республики, почти за исключением Адыгеи, ну плюс, конечно, Ставропольский край, преимущественно русское население. Но я представляю себе такую ситуацию, что в какой-то момент может стать вопрос таким образом. Вот отдельно взятая, допустим, Ингушетия или отдельно взятая Северная Осетия, они достаточно велики для того, чтобы существовать как отдельное государство, допустим. Может возникнуть такого рода вопрос у внешних игроков. Допустим, вопрос стоит о том, чтобы признать Республику Северного Кавказа как независимое государство, потому что Российская Федерация распалась по тем или иным причинам. И может такой стать вопрос, что они слишком маленькие, чтобы быть отдельными государствами. И тогда может возникнуть такого рода вопрос. Либо вы объединяетесь в нечто большее, мы вас не признаем. Такой поворот событий может теоретически возникнуть. Но опять же, это чисто такое умозрительное заключение. И реально, что произойдет, да, и произойдет ли вообще, да, это, конечно, большой вопрос. И на данный момент мы пока очень мало что можем об этом сказать.
Уважаемый Валерий, определенную часть наших слушателей, безусловно, интересует и тот или иной регион, или весь регион уходит из-под влияния России. Но нет ли тогда опасности подпасть под влияние других стран мира, той же самой Турции, той же самых Соединенных Штатов или же каких-то европейских стран? То есть есть ли такая опасность вообще, как таковая?
Я думаю, что вот на Северном Кавказе очень многие купились вот на эту российскую пропаганду о том, что вот все в мире только мечтают о том, чтобы прийти на Северный Кавказ, захватить там чего-то или кого-то и все такое. Я должен всем сообщить, что, к сожалению, дела стоят гораздо хуже. Северный Кавказ никому особо не нужен.
В студии радио «Свобода» Мейрбек Вачигаев. Гостем очередного выпуска передачи «Хроника Кавказа» был доцент политологии в Американском университете Южного Иллинойса Валерий Дзуцати. И мы продолжили серию передач о политике России и отношении западного мира к Северному Кавказу в контексте войны в Украине. Для всех тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с обсуждаемыми вопросами в подкасте, рекомендуем работу нашего гостя Валерия Дзуцати. «Объяснение отвлекающего внутреннего конфликта, неравенства и коммунитаризм России» в журнале «Глобальный обзор этнополитики» в третьем выпуске 22-го тома за 2023 год.